Это событие меняет жизнь людей. Я хотел бы об этом событии прочитать еще из Евангелия от Матфея, 28 глава, несколько стихов, начиная с 10. Матфея 28:10 и ниже. «Тогда говорит им Иисус: не бойтесь, пойдите возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня. Когда же они шли, то некоторые стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами, сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. А если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим. Они, взяв деньги, поступили, как научены были, пронеслось слово сие между иудеями до сего дня». Событие, которое произошло, событие воскресения Христа, оно было сопровождено еще несколькими такими разными нюансами. И когда мы проповедуем о воскресении Христа, мы говорим и о Марии, и о женах-мироносицах, мы говорим о Клеопе, говорим о Фоме, говорим о Петре, о явлении Христа апостолам за закрытыми дверями. Но надо вспоминать и о воинах, которые были представлены охранять гроб. Что это были за воины? Некоторые говорят, что это были римские воины, но это было не так. Это были иудейские воины, которым Пилат сказал: имеете стражу? Он говорит: правитель, господин, прикажи охранять гроб. Он говорит: имеете стражу, поставьте, пусть они охраняют. И вот эти воины, которые, скорее всего, были иудейскими воинами, еврейскими воинами, они охраняли, потому что при храме была стража, и они охраняли гроб. И потом, когда Христос воскрес, они пошли не к своим начальникам, к римским, они пришли к первосвященникам, что еще раз подтверждает, что стража была это храмовая, еврейская стража была. Для чего они были поставлены? Для того, чтобы Христос не воскрес, для того, чтобы ученики, придя, не украли, как они говорили, тело. Но на самом деле эта стража оказалась почетным караулом, не тем караулом, который находится около мавзолея Ленина. Они стоят, шагают, высоко поднимают ноги, люди приходят, смотрят, фотографируются, но то тело до сих пор там. Я вам точно могу сказать, я был там не так давно, несколько месяцев назад, и там даже то тело находится там, и там есть расписание, по которому принимает Ленин людей, по которому можно туда зайти. Там прям вывеска такая: по таким-то дням, по таким-то часам можно его посетить. Но гроб Христа пустой. И среди всех свидетелей воскресения Христа самыми непредвзятыми оказались именно эти воины. Их никак нельзя было заподозрить в симпатиях к Иисусу Христу, что они ходили, слушали. Наоборот, они были из числа его, со стороны его гонителей, со стороны тех, которые его распяли. И они в первую очередь были заинтересованы в том, чтобы Христос не воскрес. Поэтому их свидетельство является наиболее ярким и точным, потому что оно со стороны незаинтересованной в воскресении Христа вот этой элиты религиозной. И воины оказались, вместо того, чтобы препятствовать воскресению Христа, они оказались первыми свидетелями. Они упали как мертвые, когда явился ангел, и они были свидетелями воскресения. И вот они первые пришли в город и пошли куда? Войдя в город, объявили первосвященникам и всем бывшим с ними. И они рассказали, что Иисус воскрес. И что-то надо было с этим делать. Вместо того, чтобы решить проблему с помощью воинов, первосвященники получили еще большую проблему. Им надо было что-то делать с этими воинами. Это, конечно, ситуация была непростая. Они говорят: пойдите скажите, что когда мы спали, ученики украли. Сразу несколько нарушений. Воины должны были свидетельствовать против себя. Сразу несколько нарушений. Во-первых, мы спали. А если вы видели, что ученики украли, то почему вы не препятствовали? И здесь замкнутый круг. Но оказывается, любую проблему можно решить деньгами. Если ее нельзя решить просто деньгами, ее можно решить большими деньгами. Так считают многие люди. И что они говорят? Они говорят, скажите, что когда мы спали, ученики, придя, украли тело. А мы решим ваши проблемы с вашим руководством, с вашими сотниками, с вашим тысяченачальником решим вопросы. И довольно написано, денег дали воинам. Дали столько, чтобы эти воины удовлетворились вот своей ложью. И довольно денег дали воинам. Они пошли и стали всем говорить, что ученики украли тело. И написано, что пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. Матфей, когда писал свое Евангелие, это было, наверное, уже 60-е годы, примерно, может быть, ближе к 70-м годам, он писал Евангелие, то до того момента все-таки уже еще доходил слух, что ученики украли тело. И каждый поверил в то, что он хотел. Так вот бывает. Люди верят в то, что им нравится, в то, что они хотят верить. И сегодня в интернете, например, огромная палитра разных взглядов на одни и те же самые новости. Человек выбирает то, что ему нравится, то, что согласуется с его позицией. Так и произошло, иудеи приняли это слово. Мне бы хотелось обратить внимание, наше сегодня у нас молитвенное собрание, на фразу «довольно денег дали воинам». Система убеждений, она осталась та же самая. И сегодня ученики забыли, а враги его помнили, что пришли эти враги, священники, и говорят, господин, к Пилату, и говорят, господин, мы вспомнили, что обманщик, тот, будучи в живых, сказал после 3 дней воскресли. Интересно, что ученики забыли, друзья забыли, а враги помнили. Я помню ситуацию, которая была, наверное, лет 40 назад, со мной произошла в армии, когда я не сдержался и дал сдачи одному человеку, и это заметил непосредственный командир мой, он доложил там дальше командиру моему более старшему, тот вызвал меня и начал меня ругать. Почему я дал ему так сдачи сильно, что он упал там и так далее. А я ему стал говорить, стою и не знаю, что делать. Пытался оправдываться, что он первый начал, я только ему ответил. А он говорит мне, а что в вашем Евангелии написано, майор мне говорит, если ударили по одной щеке, подставь ему другую. А я стоял и от стыда был готов провалиться под пол, а там дальше вечная мерзлота у нас в Заполярье. И я в тот момент, я точно забыл про эту заповедь Христову, про Нагорную проповедь, что надо подставить другую щеку. Мои руки и мои ноги потом сами сделали то, что они были научены во время этих тренировок в молодости. Я просто дал сдачи, и я не успел ничего подумать. Все произошло как бы машинально. Я в тот момент забыл. А майор, оказывается, мой помнил, как должен христианин поступать. Он говорит, у вас в Писании написано вот так, что ты должен подставить другую щеку. И вот это обличение я запомнил на всю жизнь. Даже когда мы иногда забываем то, что говорил Христос, недруги наши помнят. Вот как в Евангелии ученики забыли, что Христос воскреснет, и разбежались. А враги его помнили. И пошли, упросили стражу, эту стражу поставили. Братья и сестры, вот такой вопрос. Деньги, которые есть у вас, они помогают вам служить Богу или мешают? Интересный вопрос. Ну, по крайней мере, тех, кто остался сегодня на работе, может быть, кто не то, что у кого четкий график, а кто пошел сегодня вот именно работать, вместо того, чтобы прийти иногда на собрание. Есть верующие, которые выбирают работу, когда у них есть реальный выбор, пойти на работу или дополнительно остаться, пойти на заработок или пойти на собрание, тем людям могут деньги мешать. Есть деньги по-разному действуют на человека, на христианина. Ох уж эти деньги. И об этой теме любят говорить. Люди, деньги кому-то мешают, кому-то помогает. Вот у Соломона было много денег. И деньги ему помогли построить храм. Чудо света. Ему помогли построить жертвенник. Ему в чем-то деньги помогали. Анании и Сапфире деньги помешали. Не просто помешали служить Богу, они помешали жить. Анании и Сапфире. Спрашивают у них апостолы: вы за столько продали землю? Да, за столько. Вы все отдали Господу? Да, все отдали. Один человек назвал псалом, номер в песне Возрождения 397. Псалом Анании и Сапфиры, говорит это. Там есть такие слова: все Иисусу отдаю я, весь Ему принадлежу, в уповании и смирении пред лицом Его хожу. И припев там такой: все я отдаю, все я отдаю, все тебе, мой Искупитель, все я отдаю. Анания и Сапфира тоже сказали, что они все отдали. Все, что должны были принести, они все принесли, все отдали. Но мы видим результат. Они согласились, они солгали Духу Святому. Они сговорились солгать не человеком, а Богу, Духу Святому. Они пали бездыханными, и в один день они были похоронены. Вот Иуде деньги тоже сослужили плохую службу, Иуде. Он носил этот ящик, он имел доступ к этой церковной, можно сказать, сокровищнице. Но, видно, он туда запускал руку. Иоанн об этом написал, упомянул, потому что он был вор. И Иуду эти деньги погубили, Ананию, Сапфиру деньги погубили. Вы знаете, например, воинам эти деньги сослужили плохую службу. Они так и остались и обманщиками, и спящими на посту. И Евангелие на 2000 лет уже расписало, описало этих воинов, как тех, которые изменили и присяги. Вот почему когда-то Иоанн Креститель, проповедуя, к нему пришли воины и спрашивали, что нам делать. Эти воины тоже были не римские воины, скорее всего, те же иудейские военные, которые пришли на берег Иордана и спрашивали, что нам делать. И что им сказал Иоанн? Помните? Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь жалованием. Пророчески он им сказал, возможно, этим же самым людям предупредил их: довольствуйтесь своим жалованием. А тут они получили огромную взятку и пошли на подлог, на должностное преступление. И сегодня мы понимаем, что деньги могут нам мешать, деньги могут нам помогать. Из-за денег может быть разлад между друзьями. Зачастую в церквях приходится разбираться между братом и братом, когда один другому занял деньги на какое-то дело в одной из соседних церквей. Была история, когда всем братским советом и пресвитера, и служители, весь братский совет не мог распределить, разделить, помирить брата с братом из-за того, что один другому дал деньги, и никак они не могли потом поделить не прибыль, а убытки от этого дела. Это на самом деле серьезно. Деньги могут мешать нам. Екклезиаст написал, Екклезиаст 7.7, и подарки портят сердце. Если это взятка, если это подарок, который портит сердце, то это на самом деле, да. Неправедным богатством мы можем приобретать друзей, мы можем терять, наоборот, друзей из-за неправильного обращения с деньгами. И апостол Павел, наоборот, пишет во втором послании Коринфянам, 9 глава, очень подробно он пишет о материальном служении и говорит: «Ибо дело служения сего, имеет в виду материальное, не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу». А Аввакум интересные слова написал, 2 глава, 9 стих: «Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего». Аввакум 2.9. «Горе тому человеку, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего». Ты еще только задумал, ты еще только хочешь получить неправедную мзду, ты еще только хочешь получить неправедный доход какой-то, а Бог тебе уже выписал рецепт. Тебе горе. Тебе уже горе. Бог судит нас не только по факту греха, а по факту греха, совершенного как в жизни нашей, по факту. А Он судит по нашим намерениям сердечным. Ты только жаждешь, и Бог тебе уже говорит: горе тебе. Поэтому мы знаем, что коррупция, она есть во многих странах. Она есть и в Америке, она есть и в Европе, она есть в нашей стране, она пронизала все сферы жизни практически. Она есть в разной форме, но тем не менее это на самом деле то, что говорит Христос. Коррупция – это тех воинов, которые взяли деньги и поступили противозаконно, против своей присяги, против своей совести. Вот поэтому, братья и сестры, молитвенное служение сегодня. Хочется не просто поругать воинов или осудить еще раз Ананию и Сапфиру. Нет, это не наша задача. Они уже сами себя своими поступками осудили. Хочется помолиться сегодня, чтобы, во-первых, первая часть нашей молитвы – благодарность Господу за те средства, которые Он нам дает. Во-первых, мы должны Бога поблагодарить. Много нам кажется это или мало кажется – поблагодарить Бога. Второе – попросить у Бога мудрости для использования этих средств. Мудрости. Есть скромная бабушка-пенсионерка, получает какую-то минимальную пенсию, и у нее хватает на все необходимое – оплачивать коммуналку, приходить в церковь, еще складывать и класть в церковную сокровищницу десятую часть. А есть молодые люди, которые живут вдвоем, и у них нет ни детей, живут в очень дешевой квартире, и все в долгах, как в шелках. И Христос, Господь говорит в Слове Своем, зачем ты берешь вот так, чтобы потом и постель твою взяли из-под тебя? Зачем? Вот поэтому мы нуждаемся в мудрости для использования средств. Мы должны учить этой мудрости наших детей, учить этой мудрости наших внуков. Я смотрю, как иногда маленькие дети, видно, родители им дали какую-то копеечку, бумажечку, они еле дотягиваются до церковной сокровищницы, но туда стараются пустить. Потому что родители их учат, что это надо делать, это правильно. И хорошо ребенка учить с детства, почитать Господа и правильно пользоваться средствами. И также, братья и сестры, помолимся о том, чтобы наши средства не заставили нас замолчать о Христе, потому что иногда наши деньги могут заставить нас замолчать. Если человек работает в таком коллективе, он не может вот именно свидетельствовать там о Христе, он вынужден там оставаться, но не может там свидетельствовать о Христе ни словами, ни своей жизнью. И человек молчит, потому что он иногда поступает неправильно, ему стыдно признать себя последователем Христа. Будем молиться о том, чтобы наши средства, которые Бог нам дает, заставляли нас не молчать, а помогали, наоборот, распространять весть о воскресшем Христе. Чтобы мы не уподоблялись тем воинам, которые скрыли, они могли быть самыми яркими свидетелями воскресения Христа. Но они оказались в таком вот позоре уже 2000 лет назад. Помолимся о том, чтобы наши деньги помогали распространению благой вести, чтобы мы использовали средства, которые нам дает Бог, для того, чтобы многие-многие люди узнали об Иисусе Христе воскресшем.